Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Один из наших сегодняшних собеседников в отрывке, который мы услышим, сказал, что главное, о чем нужно говорить, когда говоришь о вере и церкви, это Христос. Все остальное, по большому счету, некие производные величины. Это верно для любой нашей программы, но для сегодняшней, пожалуй, в особенности. Сегодня к фигуре Христа мы подойдем со стороны такой категории, как спасение. Ведь не случайно главный в Москве храм, кафедральный собор, который стоит в центре столицы, называется «Храм Христа Спасителя». Слово «спаситель» в разных текстах нередко выступает как синоним слов «Иисус Христос». Итак, спасение. Человек, далекий от религии, вправе спросить: «От чего тебя спасать? За тобой что, гонится?» Ответ на этот вполне справедливый вопрос предлагает один из выпусков цикла передач «Религиозная энциклопедия». Давайте послушаем.
Есть в человеке одна черта, которая принципиально отличает его от всего остального мира. Только человеку дано знать, что он смертен. И только человеку становится от этого страшно. Страшно от того, что не живется, спится, и все двоится, все четверится. В прошлом грехов так неистово много, что и оглянуться страшно на Бога. Да и когда замолить мне грехи мои? Ведь я на последнем склоне круга. А самое страшное, невыносимое, это что никто не любит друг друга. Смерть и одиночество. Эти два главных врага счастья повсюду сопутствуют человеку. Конечно, люди изобрели достаточно способов избавляться от гнетущего присутствия этих назойливых спутников. Точнее, научились их просто не замечать. Но они от этого не исчезают. Когда наш современник смотрит на египетские пирамиды, его изумляет не столько технический гений древнего человека, сколько бессмысленность этих творений рук человеческих. Бессмысленность, конечно, с нашей сегодняшней практической точки зрения. Не безумием ли было тратить колоссальные силы и средства на строительство культовых сооружений в то время, как сами люди нередко жили в нищете и убожестве? Зачем нужно было евреям, только что возвращенным из вавилонского плена, целых 40 лет заниматься восстановлением своего храма? Подобных примеров не перечесть. Но кому нужны были такие подвиги? Человека религиозного от неверующего отличает то, что он не боится думать о смерти. И думать не только о смерти, но и о ее преодолении. Удержать смерть не во власти человека. Но есть религия, соединяющая с тем, в чьих руках и жизнь, и смерть. Ведь главной целью религии является спасение человека. Спасение как победа над смертью. Спасение как избавление от внутреннего разлада. Спасение как достижение счастья и блаженства. Именно в надежде на спасение Народы, не жалея сил, воздвигали каменные глыбы, строили пирамиды, возводили величественные храмы. Дыхание вечности становилось неисчерпаемым источником вдохновения, того загадочного для нас вдохновения, которое поднимало тонны камня на невероятную высоту. На протяжении тысячелетий люди возводили храмы богам в надежде обрести личное бессмертие. Но кто мог дерзнуть помериться силами с самой смертью? Только тот, кто и есть источник всякой жизни. Языческим богам, занятым скорее выяснением отношений друг с другом, это было не под силу. Сам Творец неба и земли создал такой храм, который смог вместить в себя всю полноту божества. В личности Иисуса Христа соединились нераздельно и человечество, и божество. Избавление от смерти и греха, которого так ждало человечество, совершилось на кресте. Смертью и воскресением Христовым людям была дарована вечная жизнь. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» – восклицает Иоанн Златоуст. Христос стал первенцем нового рода людей, людей, живущих верой воскресшего Сына Божия. Бог становится человеком, чтобы снова вернуть потерявшегося к себе домой. Из-за любви к человеку Бог любви сделался распятой любовью, дабы своей смертью победить царство смерти. Смертью смерть поправ и даровать новую, святую жизнь заключенным в гробницах страстей и пороков. Но каким образом спасение, совершенное Христом, распространяется на верующих в Него? Ведь спасение не просто прощение грехов, а перерождение всего человека от смертного к бессмертному. Поскольку божественный замысел о человеке был исполнен во всей полноте только во Христе, соответственно, мера близости ко Христу, мера уподобления Христу определяет и меру спасения человека. В основанной Христом Церкви, которая является Его телом, постоянно пребывает Святой Дух. Именно действием этого Духа, при усердном труде человека, и совершается освобождение от уз греха и страстей, духовное возрастание в добродетелях. Христианство говорит о спасении как состоянии, доступном еще прежде смерти. Человек может вкусить Царство Божие еще здесь, на земле, когда его сердце чисто, он внутренним оком ощущает близость Бога и поет. «Есть только одно истинное счастье на земле», — пишет Иван Ильин, — «пение человеческого сердца. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает, не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека постигает несчастье или когда близится смерть, или когда злое начало в мире празднует победу за победой. И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным счастьем, которое заслуживает иного, лучшего
наименование. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным. Тогда солнце не заходит, тогда Божий луч не покидает душу, тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященной и преображенной.
А это означает, что началась новая жизнь, и что человек приобщился новому бытию.
Это была программа из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». Удивительно точным в этом отрывке кажется мне указание на то, что разговор о спасении – это не отвлеченный разговор на какую-то далекую от жизни тему, потому что это разговор о смысле жизни. И если эта тема кажется абстрактной, то лишь в той степени, в которой абстракция необходима, когда невозможно сходу охватить вопрос одним взглядом и уместить в одну мысль в силу значимости и масштаба проблемы. Нет ничего удивительного, что самый большой вопрос становится и самым главным, а самый главный становится самым насущным и, стало быть, самым частным, а значит, конкретным. Так уж получается, что в христианстве два вопроса «от чего меня спасать» и «для чего я живу» идут очень близко друг к другу, сливаясь почти в один. К этой мысли подводит наш следующий собеседник. Послушаем фрагмент лекции библеиста, священника Антония Лакерева из цикла «Основы православного мировоззрения».
Ключевая фраза из Слова Божьего, слова из Второзакония, где Господь говорит: «Жизнь и смерть предложил я тебе сегодня, благословение и проклятие, чтобы жил ты, любил Господа Бога твоего, слушался голоса его и прилеплялся к нему». Вот это единство человека с Богом, единство, которое не лишает свободы Бога и не лишает свободы человека. Единство, которое не представляет собой растворение в чем-то безбрежном, невидимом. Единство, в котором человек сохраняет всю полноту своей человечности и своей индивидуальности. Это смысл содержания человеческой жизни. И это то, чего мы каждый сам себя лишаем. Да? Мы сегодня попробуем поговорить о том, что Бог делает в связи с человеческим грехом, о том, что такое спасение, которого мы ждем, на которое надеемся и ради которого трудимся, которое мы ставим чаще всего как некоторую цель своей христианской жизни, своей духовной жизни. Так это или нет, хорошо это или плохо, в данном случае совершенно не важно, потому что гораздо важнее, что думает об этом Бог и что Он делает. Ну и вот в связи с этим, я думаю, что самым главным и самым коротким выражением того, во что верят христиане, будут слова апостола Павла, который говорит о том, что сей Иисус есть Христос, слава Бога Отца. Вот о чем мне, собственно, и хотелось бы сегодня поговорить, об Иисусе Христе. Все остальное, в конце концов, не так уж и важно. Вот, единственное по-настоящему важное в нашей жизни – это Иисус. И вот мне хотелось бы настоятельно подчеркнуть, что смысл христианства, смысл веры христиан и православных в частности, может быть, в первую очередь, заключается в уверенности в том, что наше спасение происходит в личности Иисуса Христа и через Него, через встречу с Иисусом. Видите, ну, жизнь устроена так, что мы обычно погружены в какие-то совершенно третьестепенные вещи и мало думаем о сущностном. Поэтому на взгляд сторонний, а порой и на взгляд изнутри, жизнь православных состоит из чего угодно, только не из взаимоотношений с Иисусом Христом. Но это на самом деле не жизнь, а некая пена, которая вокруг нее взбивается. А смысл вообще веры, смысл быть христианином в том, что это путь, который предлагает нам сам Иисус. И еще сейчас это уже не так актуально, а еще лет там, 30, может быть, назад приходилось об этом думать и говорить. Еще все-таки для нас очень важно, что речь идет не о некоем философском принципе. Да, Иисус не философский принцип, не богословская конструкция, там что-нибудь еще. А речь идет о совершенно конкретном человеке, когда Павел говорит: вот этот Иисус есть Спаситель мира. Он имеет в виду, конечно же, совершенно определенного человека. И поэтому символ веры православной церкви говорит о том, что мы веруем в Иисуса Христа, распятого при Понтийском Пилате. В конце концов, сам Понтийский Пилат никакого сущностного отношения к вере не имеет. Но это некоторое... для древних, по крайней мере, христиан, формулировавших символ, это указание на конкретность, на то, что эта встреча людей с Богом в Иисусе происходит в некоторый определенный момент истории, и Иисус действительно определенная личность. Знаете, на рубеже 19-20 веков, да, пожалуй, и весь 19 век, было модно заниматься таким квазибогословским направлением, которое называли поисками исторического Иисуса. В результате там на самом деле все рисовали некий шарш на исторического Иисуса, такой, какой им нравился. Там социалисты изображали его социалистом, там анархисты изображали его анархистом, государственники, патриоты изображали его, понятное дело, государственником и так далее и тому подобное. И все это имело весьма косвенное отношение к реальности. Так вот, для нас сущностно важно, что мы пытаемся увидеть Бога таким, каким Он являет нам себя в реальном Иисусе. На самом деле, знаете, евангельские рассказы о Господе Иисусе изобилуют ситуациями, когда люди приходят к Нему с некоторыми своими предвзятыми представлениями о том, каким должен быть Спаситель мира. Вот правильный Спаситель мира должен обладать определенными чертами. И всякий раз, когда ты так пытаешься подойти к Иисусу, происходит, на молодежном жаргоне это надо было бы назвать словом «облом». Происходит некоторое несовпадение, потому что реальный Иисус отличается от всех человеческих конструктов. И это, с одной стороны, трудно, а с другой стороны, ужасно интересно, потому что у нас есть возможность встретиться с Ним такой, какой Он есть. Понимаете, грех, который заключается в том, что человек отказывается соединить свою жизнь с Богом, отказывается впустить Бога в свою жизнь и считает, что я тут самый главный, это моя жизнь, и мне ее жить, и мне ее руководить, человек оказывается в ситуации совершенно безнадежной, потому что мы не можем вернуться. Мы не можем сами вернуться. Как говорит Господь Иисус, всякий делающий грех есть раб греха. И это, в общем, правда, ужасно неприятная, но правда. Оказывается, что выше головы не прыгнешь. И если ты отвернулся от Бога... Знаете, поле зрения человека примерно градусов 150-160. И то, что у тебя за спиной, ты не можешь видеть. При всем большом желании. Вот когда мы перестаем искать источник жизни в личных взаимоотношениях с Богом, создателем этого мира, мы можем искать его где угодно и достигать при этом каких угодно результатов, может быть, даже впечатляющих. Но это все равно будут суррогаты, а не источник жизни. И вот, собственно, замысел Бога, замысел о том, как быть в этой ситуации. Во-первых, этот замысел есть. это само по себе прекрасно, потому что 99% из нас на месте Бога, если бы мы сотворили каких-нибудь муравьев, да, а они вместо того, чтобы жить так, как мы им предлагаем, побежали в соседний кондитерский магазин. Да, мы бы сказали, ну и ладно. Ну и ладно, в отношениях друг с другом люди поступают так сплошь и рядом, потому что мы как бы внутренне отрываемся друг от друга, бросаем друг друга по самым ничтожным поводам. Итак, важно, что Бог не соглашается на нашу с вами погибель, что само по себе прекрасно, само по себе источник надежды. И у него есть некий замысел. На церковно-славянском языке это называется словом «смотрение». Да, обычно это перевод греческого слова «оэкономия», «домостроительство». Замысел Бога – как быть, как решить эту проблему, как спасти человека от той смерти, которую каждый из нас выбирает сам. Парадокс, какая-то неподъемная тяжесть этой ситуации заключается в том, что Бог не нарушает человеческую свободу. Он просто не настолько не хочет этого сделать, что не может. Наверное, надо так выразиться. Трудно о Боге говорить в категориях «не может». Но, судя по тому, как он поступает, скорее всего, для него это путь заказанный. Итак, Бог не нарушает человеческую свободу. Лозунг «железной рукой загоним человечество в счастье» не для него. Не для него. И, в первую очередь, это видно в том, как обращается со своими учениками Иисус. Что тогда? Если невозможно взять человека за шкирку, повернуть на 180 градусов и вывести его из смерти. Вот Бог избирает неким непостижимым, необъяснимым для нас образом вот такой путь – самому прийти в нашу смерть, самому прийти в тот ад, в котором мы оказываемся. Потому что обратите внимание, разница между раем и адом – не в том, что в одном случае имеют место котлы с кипящей серой и разные волосатые существа с хвостами и рогами, а в другом случае порхают, там, кто там порхает, бабочки, и цветут разные прекрасные деревья. А в том, что в одном месте Бог присутствует, а в другом нет. И никакой другой разницы между раем и адом, кроме отсутствия и присутствия Бога, не существует. Обратите внимание, что во всякой внутри христианской такой богословской полемике, в частности православных, с другими христианскими исповеданиями, возникают нередко такие проблемы, связанные с тем, что вот там жизнь после смерти, бессмертие души. Мы никто не верим ни в какое бессмертие души, мы верим в воскресение мертвых. И рай от ада отличается после смерти точно так же, как и до. И когда Иисус говорит иногда очень тяжелые вещи, там, вроде «предоставь мертвым хоронить своих мертвецов», да, это совершенно невозможно понять. А дело все в том, что разница между жизнью и смертью, между раем и адом, не в том, что в одном месте есть процесс обмена веществ, а в другом нет, а в том, что там, где Бог с нами, там рай. Всегда. Там Царство Божие, там, где мы от Бога отдельно. Это может быть райский климат Каймановых островов, но это ад. Точно так же в жизни, до смерти, как и после. Поэтому, скажем, когда апостол Павел пишет «со страхом и трепетом соделываете свое спасение», он говорит о том, что ты выбираешь между одним и вторым, между раем и адом сейчас, и потом скорее имеют место некоторые плоды этого выбора. Замысел Бога заключается в том, чтобы все-таки за нами прийти в ту жизнь, которую мы себе избираем для того, чтобы дать нам еще одну возможность выбрать заново, для того, чтобы вернуть человеку свободу выбирать между жизнью и смертью, между правдой и ложью, между Богом и его отсутствием.
Это был фрагмент лекции священника Антония Лакирева из цикла «Основы православного мировоззрения». Это, конечно, краткий фрагмент, вопрос о спасении в нем скорее только поставлен, показана его важность, но ответ требует намного больше времени. Поэтому напомню, что целиком всю лекцию, как и многие другие материалы нашей программы, можно найти на портале предания.ру. В студии Константин Мацан, наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».